Слава Господу!
Бог праведен, Бог велик, свят. Иди воистину, где Его присутствие, там святое место. И когда Моисей приходил в Его присутствие, Бог говорит: «Сними обувь свою, Моисей. Земля, на которой ты стоишь, святая земля». Почему она была свята? Это была гора. Обычный камень, обычная вроде бы земля, но Божье присутствие означало, что земля – это свято. Поэтому, когда мы приходим в собрание, в молитву дома или в собрание в церковь, то мы снимаем свою обувь. Аминь. Обувь – это символизирует то, что мы ходим по этому миру, миру греха, и оскверняемся от этого мира. И слава Богу, что у нас есть обувь, что мы босиком не ходим. Хорошо ходить в обуви или босиком лучше? Да, ну в духовном смысле, конечно, обувь, она предохраняет, как бы нас защищает. Поэтому мы имеем такое ограждение, да, от этого зла. Пришли, сняли обувь, и ничто не отлучает нас и не отвлекает нас от славы Божьей, от любви Его в Доме Божьем. Или когда мы в присутствии Его дома в молитве или еще где-то. Аминь. Есть очень много в жизни верующих людей, в нашей жизни трудностей. Есть много забот, есть много испытаний, много всего есть в жизни. Правда? Мы через все это проходим, мы всему это учимся. И вот есть одна удивительная способность у нас с вами, у верующих людей, которые знают живого Бога. Есть удивительная способность преодолевать трудности, преодолевать их. Потому что кто знает Бога не очень хорошо, поверхностно, они обходят трудности. Обходят. Потому что это трудно, это не так, это занимает и время, и занимает это еще какие-то растраты, еще что-то. И многие ищут пути, которые обойдут эти трудности. Но у истинных верующих людей, у них есть способность преодолевать трудности. Это удивительная способность преодолевать трудности. И это только благодаря тому, что мы наполнены Духом Святым. И Бог дает силу, Бог дает мужество. Бог не делает нас нытиками на каждых каких-то ситуациях, каких-то сложных ситуациях жизни. И мы тут же начинаем ныть, роптать. И много людей, они, верующих людей, они из-за этого, они теряют взаимоотношения с Богом, теряют свою веру, теряют упование на Бога. Из-за того, что они не способны преодолевать трудности. И это только потому, что у них еще нету таких твердых и личных, их глубоких взаимоотношений с Иисусом Христом. Но когда они есть у тебя, я тебе говорю, что трудности будут тебя радовать. Ты будешь видеть трудности, ты не убежишь от них, а ты пойдешь как танк, наедешь на них и пойдешь дальше. Они не устоят, а праведник будет стоять в руках Божьих. Аминь. И проповедь моя так и называется сегодня: преодолевание трудностей. Способность преодолевать трудности – это наше, это для нас. В мире люди, очень много мы знаем, которые самоубийство, это особенно среди молодежи. Они абсолютно не понимают, как преодолевать трудности, что есть возможность их преодолевать. Сталкиваясь с какими-то неприятностями, приходит депрессия, разочарование в жизни, и эта молодежь, она просто-напросто кончает жизнь самоубийством. И это просто ужасно, когда родители теряют детей своих, и когда дети еще молоды. Это страшно. Но тем не менее это есть. И за этим стоит, конечно же, дьявол. Он ворует жизни людей. Ворует, чтобы погубить их. И мы, как верующие, должны быть научены иметь эту способность и должны быть научены преодолевать эти трудности. И вот это наследие способностей вот эти мы должны передавать из поколения в поколение. Мы должны передавать из поколения в поколение. И многие люди считают, что народ Израиля, он был почему Бог его избрал? Потому что они поклонились Богу, и Бог их избрал. Но на самом деле было немножко не так. Да, они поклонились Богу, но Бог их избрал раньше, чем они поклонились Ему. Почему? Потому что вокруг них все ополчались. Этот народ издревле, он был сам по себе народ добрый, мудрый. Они никому не желали зла и не желали с кем-то конфликтовать. Они вели мирный образ жизни. Нормальные люди были. Но против них очень многие ополчались, завоевывали, унижали, отбирали. В общем, просто издевались над ними. Естественно, они должны были сопротивляться, и они вели войны. Но суть самого народа была, они были добрыми, отзывчивыми и доброжелательными людьми. И народ, и другие народы их порабощали. И Бог это видел. И Бог приходит, Он не приходит к тем наглым, напыщенным людям. Он приходит к народам или людям. Он приходит к тем, к слабым, к уничиженным, тех, кого не любят, тех, кого порабощают, тех, кого отвергают. Он приходит, чтобы поднять их. И Иисус в Новом Завете, Он абсолютно выразил эту сущность Божью. Когда Он пришел к угнетенным, когда Он говорил: «Придите ко Мне, труждающиеся обремененные», когда Он поднимал бедного, когда Он исцелял больных, когда Он все это делал, Он не делал это для здоровых, для наглых, Он их, наоборот, учил, старался их обличить, чтобы они стали на правильный путь. И Он приходил к бедным. И в сегодняшнем мире то же самое происходит с церковью. Церковь, она гонима во всем мире. Я говорю об истинной церкви. Я не говорю о какой-то национальной или народной религии, или какая бы она ни была, это народная вера, религия, какая бы она ни была. Но истинная церковь, истинная, живая церковь, она всегда гонима. Вы не замечаете этого? Католическая церковь, мы живем в христианской стране. И тут как бы христианское у власти, у духовной власти стоит как бы христианство. Должно, по крайней мере, да? Или по бумагам оно стоит у власти. Но католическая церковь на сегодняшний день, она согласилась венчать однополые браки. Она не ведет образ жизни, праведный образ жизни. Она не познает истину Божьего сердца. Она не познает это. Это мертвая религия. Это мертвая церковь. Я не говорю все без. Есть, может, единицы какие-то есть и в православии, и в католицизме, и в других. Есть живые. Я говорю в общем, картина. И они не гонимы. Они не гонимы. Но в христианской же стране, ихние же братья-христиане, но церковь живая, она нелюбима народом, нелюбима правительством и нелюбима самой же той религиозной, той или иной церковью или деноминацией или служением. И трудный этот путь для нас, потому что мы церковь живого Бога. Аминь, скажи, я церковь живого Бога. Но тем не менее, Бог всегда с нами. И какие бы ни были трудности, как бы нас ни давили, Бог-то с нами. Если мы верим, что Он живой Бог, так Он живой. Он живет в твоем сердце, Он живет в нашем собрании. Он живой, и Он Бог. И как бы кто бы ни хотел бы, как бы ни восставали люди, какой бы народ ни восставал бы на Израиль, Бог его хранил. Когда они обращались к Нему, Бог его хранил. Точно так и церковь. Как бы ни восставали люди на церковь, церковь прошла через века, и она была и будет до Вознесения. Поэтому пусть не тратят силы. Да, убивают христиан. Особенно в тех странах, где другая религия, убивают очень много. Есть случаи, вы знаете это. Но тем не менее. Но мы с вами должны быть научены, и Бог дает нам это послание сегодня, чтобы мы эту способность преодолевать трудности, мы ее применяли, правильно применяли. Не прятали, не просто знали, а применяли. Это не значит, что ты после сегодняшней проповеди должен пойти в какие-то там католические храмы или к правительству, или к мэру, и там скандалить, что они все неправильные, а ты один правильный. Не надо это делать. Но в твоей жизни происходит, я уверен, много трудностей, много неприятностей. И то, что касается нашего духовного состояния и духовного развития, мы должны обратить на это внимание, чтобы не прятаться от трудностей, а преодолевать их правильно. Аминь. Итак, давайте мы встанем и прочитаем первое послание Фессалоникийцам, 3 глава. Первое послание Фессалоникийцам, 3 глава. С 1 по 8 стих. «И потому, не терпя боли, мы восхотели остаться в Афинах одни. И послали Тимофея, брата». Это апостол пишет письмо Фессалоникийцам и объясняет ему некоторую ситуацию, все, что происходило в данный момент. «И послали Тимофея, брата нашего, и служителя Божия, и сотрудника нашего, благовествовании Христовом, чтобы утвердить вас и утешить в вере вашей, чтобы никто не поколебался в скорбях сих, ибо вы сами знаете, что так нам суждено». То есть это гонение церкви, это непризнание, потому что Фессалоникийская церковь, она была одной из сильных помазанных церквей среди множества других церквей, которые поставили апостолы. И она двигалась и в дарах, она двигалась в истине, она не принимала, она противостояла всем трудностям. И у них была сильная вера. И вот Павел пишет им дальше. «Ибо мы и тогда, как были у вас, предсказывали вам, что будем страдать, как и случилось, и вы знаете. Посему и я, не терпя боли, послал узнать о вере вашей, чтобы как не искусил вас искуситель и не сделался тщетным труд ваш». То есть Павел понимает, что будет искушение, он понимает, что будет давление, будет гонение, и он как апостол, он утверждал братья в вере. Ему нужно было совет дать, доброе слово, наставление какое-то, чтобы утвердить их в большей вере, да? Что и сегодня делает Дух Святой через пастырей, через других пастырей, которые приезжают, через разные собрания, чтобы утверждать нас, потому что мы гонимы. И вот дальше он говорит, 6 стих. «Теперь же, когда пришел к вам от вас Тимофей и принес нам добрую весть о вере и любви вашей, и что вы всегда имеете добрую память о нас, желая нас видеть, как и мы вас». То есть Тимофей уже вернулся, да, и утвердил, что их вера непоколебима. И Павел такую церковь просто обожал, любил. 7 стих. «То мы при всей скорби и нужде нашей утешились вами, братья, ради вашей веры». Видите, Павел тоже был и в скорбях, и в гонениях. «Ибо теперь мы живы, когда вы стоите в Господе». Ну, он жил и так, да, но вот тут он делает ударение, что теперь мы живы. То есть они воспряли Духом, что есть живая церковь, несмотря ни на какие давления, несмотря ни на какие гонения, она стоит твердо в вере. И Тимофей был как свидетель, как посланник, приехал, увидел, утвердил и принес эту ихнюю весть обратно апостолу. Мы благодарим Тебя, Господь, за Слово Твое, которое Ты даешь нам на сегодня. И мы молим Тебя, чтобы эта истина, которую Ты хочешь утвердить в наших сердцах, в нашем разуме, чтобы она хорошо утвердилась в нас, Господь. Дорогой Дух Святой, взрасти наши сердца, взрасти наш разум, чтобы это была благоприятная почва для Слова Божьего. И чтобы Слово Божье, которое мы сегодня примем, чтобы оно принесло хорошие плоды и для наших жизней, и для Твоего Царства, Господь. Благослови нас в этом служении. Спасибо Тебе, Бог. И мы благословляем Твое Святое имя здесь. И благословляем также ангелов, которые стоят над этой церковью, неся видение этой церкви. Мы также благословляем воинство Господа Саваофа, которое ополчается в Поднебесье против сил злобы Поднебесной, противостоя им, чтобы в этой церкви проповедовалось прекрасное, бескомпромиссное Евангелие Иисуса Христа. Спасибо Тебе, Бог. Благодарим Тебя. И благослови уста мои, как проповедующие, и благослови уши слушающих. И будь вместе с нами, и да благословенно будет имя нашего Господа Бога. И во имя Отца и Сына и Святого Духа скажем аминь. Присаживайтесь. И я хочу, чтобы мы заострили внимание, я обратился к некоторым переводам, ну, к современным переводам, другой перевод, и мы будем сегодня сравнивать некоторые места Писания с другими переводами. Это я еще раз хочу напомнить, что когда мы сравниваем с другими переводами, это не значит, что какой-то перевод лучше. Какой-то перевод главнее, а какой-то не главный. Да? Никогда на это не обращайте внимания. Они всегда дополняют друг друга. Всегда дополняют друг друга. Да? И вы должны это понимать, что любой перевод, он полезен, хороший, но он не заменяет другой, он дополняет. И вот я хочу заострить наше внимание на 3 и 4 стих этого послания, которое мы читали. 3 и 4 стих. «Чтобы никто не поколебался в скорбях сих, ибо вы сами знаете, что так нам суждено». И вот в другом переводе написано, «Чтобы никто из вас не поколебался под давлением трудностей». То есть вот эти слова «скорби», оно в другом переводе говорит, что, чтобы никто не поколебался под давлением трудностей. Трудности ведь являются нашей участью, и вы это знаете. То есть вы понимаете, что церковь, если она истинная церковь, она будет гонима, она будет нелюбима этим миром, она будет нелюбима. И ну такой уж путь наш, трудный, но славный путь. И я бы хотел, чтобы нам всем было легко и хорошо. Я бы очень этого хотел. Но можно попроповедовать Евангелие процветания, чтобы вы обогатились. Но я не уверен, что мы встретимся с Иисусом на небесах. Поэтому я буду смотреть немножко дальше. Может, вам будет это неприятно, но я хотел бы, чтобы с Иисусом мы были все. А то, что на этой земле, я вам скажу, у вас будут проблемы. Вот неутешительное слово. Но они будут. Причем не то, что они будут существовать в нашей жизни, они будут на нашем пути. Поэтому мы должны научиться их преодолевать, вот эти трудности. И четвертый стих в другом переводе. «Когда мы были с вами, то говорили о том, что нас будут преследовать. И как вы видите, так оно и случилось». То есть, в принципе, то же самое, просто для более глубокого понимания Писания мы обращаемся и видим, что вот это вот трудности, они есть. И не просто трудности, а давление этих трудностей. Я уверен, что каждый из нас, проходя какие-то моменты в жизни, когда мы сталкивались где-то с какой-то ссорой, может, какие-то неприятности, может, какие-то законы вышли, и тебе было неприятно, и это создавало в твоей жизни давление. Кто ощущал вот это такое духовное давление, что ты постоянно этим думаешь, постоянно вот это, оно тебе не дает, оно тебя с уст не сходит, оно постоянно тебе не дает. Есть кто-то, кто так ощущал такие ощущения, что никого нету? Есть, да? Подними руку. О, есть. Это хорошо, что есть. И Библия нам открывает... Почему мы сталкиваемся с трудностями? И есть три момента, что мы с этими трудностями сталкиваемся на нашем пути. Вот эти трудности, которые создают вот это давление, создают эту атмосферу вокруг нас, атмосферу какого-то нехорошего ощущения. Но иногда бывает целый день, ты об этом думаешь. Мы уже так воспитаны, что мы, когда начинаем об этом думать, мы начинаем молиться, чтобы это ушло. А оно опять приходит, мы молимся. И ты целый день берешь, и уже ты понимаешь, что этого мало тебе просто гнать эти мысли. Ты начинаешь на следующий день, уже берешь просто пост, постишься, чтобы пребывать в покое Божьем. И вроде бы оно успокоилось. И тут ты встречаешь кого-то, и тот опять что-то, как говорится, масло в огонь подлил, да, или сказал что-то на эту тему, и ты опять, этот огонь разгорелся в тебе, и ты опять весь этим давлением. И вот так очень многие верующие люди, они живут такой жизнью. Они живут такой жизнью. Где-то несколько дней вроде хорошо, спокойно, потом какое-то время опять стресс, опять давление. Опять спокойно, опять давление. И вот это давление очень сильно влияет на верующих людей, на их веру. И все, что Павел хочет и Иисус хочет для своей церкви, чтобы вот эти давления, которые влияют на нашу веру, чтобы они не влияли на нашу веру. Поэтому он и посылает и слово, и одобряет, и поддерживает. Он посылал, Павел посылал Тимофея, чтобы он и одобрил, и посмотрел, как у них не поколебало. Потому что он понимал, что сильное давление, оно ведет нас к потере вот этой веры, к потере взаимоотношений с Иисусом Христом. Итак, почему мы сталкиваемся с трудностями? Есть три момента, почему это все-таки происходит в нашей жизни. Первый момент – это первое послание к Фессалоникийцам, только второй стих, вторая глава и 18 стих. Вторая глава, 18 стих. Павел хотел приехать к ним, и другие апостолы хотели навестить их, потому что когда благословенная церковь, когда движется там, ну, там хорошо. Там действительно место Божьей славы, там меньше надо с кем-то, кого-то упрекать, наставлять, там просто пребываешь в присутствии Божьем. Да, это вот примерно как, ну, как были у нас праздники хвалы и поклонения, когда и в нашей церкви хорошо, да, и когда мы собирались с многими церквями, было еще класснее, да, то есть было собрание еще такое сильного присутствия Божьего, ну, раньше. А тут мы видим тоже, что церковь фессалоникийцев, она была тоже такая помазанная, и он всех любил церкви. Ну, к этим церквям многие апостолы хотели попасть, к Фессалонике, потому что там было присутствие Божие. Они приезжали, там дары Духа действовали, они просто получали это. Они сами апостолы утверждали в своей вере. И вот он пишет. «И потому мы, ну, то есть и мы, и я, Павел, и раз, и два хотели прийти к вам, но воспрепятствовал нам сатана». Ну, перейдем к другому переводу. «Да мы очень хотели прийти к вам». А я, Павел, так и ни раз, и ни два хотел, но нам стал поперек дороги сатана. Ну, то есть то же самое, ну, как бы для разъяснения. В принципе, то же самое. Итак, первое, что препятствует, не препятствует, а почему мы сталкиваемся, что способствует нашему столкновению с трудностями, это дьявол и его демоны. Первое, что мешает нам двигаться вот так хорошо, свободно, и приходят трудности. Это дьявол и его демоны. И вот мне очень нравится в этом современном переводе последняя часть этого стиха. Там написано «Я хотел не раз, два, но нам стал поперек дороги сатана». Вы знаете, почему сатана стоит поперек дороги у нас? Не знаете? Я вам скажу. Потому что мы стоим у него поперек горла. Я вам честно говорю. Вот хотите, верьте, хотите, нет. Но я не буду расписываться за другие церкви. Я знаю, что мы не одни, есть много церквей. Я скажу за нашу церковь. Мы стоим конкретно поперек горла дьяволу. Конкретно. И он поэтому каждого из нас знает по именам. Если где-то он кого-то знает, а это церковь, то здесь он знает каждого по именам. Поэтому трудности будут не просто у нас, как у церкви, а у каждого индивидуально. Но мы их будем одолевать. Аминь. Итак, первое – это сатана и его демоны. То есть дьявол посылает различные обстоятельства. Он знает наш путь, он знает наше желание, он знает наше стремление. Он знает, что мы хотим делать для церкви, для продвижения духовного роста. Он все это знает. Он знает наши доктрины, он знает наше направление, он знает наше погружение в глубину слова. Он знает все о нас. Он знает все о нас. И он посылает свою армию, своих демонов, чтобы они противостояли нам. Может заболеть, например, там какой-то родственник, может неверующий муж или жена. Они заболели, вроде бы ничего страшного, просто заболели. Но все это делается для того, чтобы твое внимание истинного христианина направить на заботы этого мира. Направить на заботы, которые будут отвлекать тебя от взаимоотношений с Иисусом Христом. Это то же самое, что дьявол стал поперек твоей дороги. Он стал поперек тебя, чтобы ты не мог приехать в назначенный пункт и встретиться с Иисусом. Не смог приехать, как Павел не смог приехать в эту церковь. Он стал поперек дороги. Он стал у них на пути. И дьявол этими своими делами, он будет делать все. Он будет подрывать твое здоровье, он будет подрывать твой бизнес, он будет подрывать твои финансы, он будет влиять через родственников, он будет все вокруг тебя делать. Все вокруг тебя. Чтобы только ты не погружался в эти близкие отношения с Богом. Чтобы ты пришел не в ту церковь, куда надо, не в ту церковь, где живой Бог, а в ту церковь, где мертвая религия. Ходи, ставь себе свечку два раза в год на Рождество и Пасху и радуйся, что ты христианин. Радуйся, что ты верующий. И дьявол тебе и подкинет еще и деньги, еще и поможет тебе, и даст тебе самую лучшую свечку. Поэтому первое, что стоит на нашем пути к благословению, это и трудность, которая мы сталкиваемся, причина – это сатана и его демоны. Они у нас на пути. Мы должны это всегда помнить. Второй пункт, почему мы сталкиваемся с трудностями, это оппозиция людей. Ну, мы не будем сейчас философствовать о том, что дьявол через людей, там все это само собой понятно, но это не просто трудности вокруг тебя, это не просто какие-то погодные условия, это конкретные люди, это оппозиция людей. Второе послание к Тимофею. Апостол приводит такой прекрасный пример, чтобы мы видели, что это не просто сам дьявол стал на пути у него. Он приводит в этом послании, второе послание к Тимофею, 4 глава, 14-15 стих. Он говорит об одном кузнеце. Или кузнец – это его должность была, это специальность, или это была его фамилия. Не знаю. Кузнец Александр причинил мне много зла. То есть вы видите, ну, неважно, фамилия, не фамилия или должность. Он ковал оковы, не просто железные оковы, если он был кузнец. Он ковал какие-то замыслы. Он причинил много зла апостолу. Я не знаю, какое зло он причинил ему. Но если апостол говорит, что он причинил мне много зла, то Павел не боялся. Он не боялся там с ним подраться, там, может быть, ну, Павел бы имел мудрость, чтобы не драться, а просто подставить другую щеку, да? Но вот это зло, о котором пишет Павел, это та клевета, это та ложь, это то поношение, это то, ну, все вот это вот осуждение его, то есть все, что он вокруг него выстраивал. Да, мы, вот я не хочу заниматься сплетнями, но мы пришли однажды одни люди, я скажу такой пример. Пришли однажды люди, которые служили в другой церкви. Они ушли из той церкви. И вот они приходят к нам и говорят, у вас благословенная церковь, Дух Святой. Мы были там, а они были в другой церкви лидерами, ну, служителями. И они говорят, а у нас на лидерском собрании пастор говорит, в церковь к великим не ходите, там Бога вообще нет. Понимаете, вот это так было, с одной стороны, неприятно, а с другой стороны, думаем, слава Богу тебе, Господь, что мы идем на правильном пути. Слава Богу, что нас не любят и поносят, значит, мы истинная церковь, живого Бога. Да? Вот такие вот сплетни. И вот примерно вот как этот кузнец Александр причинил Павлу много зла через вот такие осуждения. Я уверен, что он критиковал Павла, что он его относил к фарисеям, что он вспоминал его прошлое, что он гнал церковь, что он убил там этого, Стефана, подписал приговор другим людям, чтобы убивали их, побивали их. И он это все выкапывал, он все это выливал эту грязь в сторону апостола. И тем самым подрывал и веру, подрывал то, что Дух Святой через Павла делал для церквей. То есть он, как физическое лицо, он причинял зло очень много человеку. Человек, который причинял много зла. И дальше мы читаем. «Кузнец Александр причинил мне много зла, да воздаст ему Господь по делам его». Павел имел мудрость. Он не осуждал его, он отдал его Богу в руки, а Бог разберется. И он говорит Тимофею, ты тоже его остерегайся. Уж очень яростно он выступал против всего, что мы проповедуем. Я сразу прочитал другой перевод, вы заметили, да? Ты его остерегайся, он дает наставление пастору Тимофею, которого он поставил в той церкви, говорит, ты его остерегайся, потому что он понимает, что через человека люди, которые стоят в оппозиции, они способны повредить служение, они способны подрывать веру. И я уверен, что многие-многие люди, желающие прийти, к примеру, в эту церковь, столкнулись с какими-то сплетнями и баснями, ложью какой-то, и они сказали, а, тогда мы не пойдем туда, не побывав здесь. Это не только у нас так происходит. Так же самое в любой другой церкви. Многие люди, которые хотели бы пойти и посетить служение, услышав сплетни, разговоры, они сказали: «Да, ну тогда не пойдем». Понимаете? А Нюрнберг, как говорится, большое село, тут все про всех знают. Поэтому мы не сходим, как говорится, с первой страницы сплетен газет местных. Мы не ищем этих как компроматов на кого-то, мы не ищем этих сплетен. Но я вам серьезно говорю, в нашей жизни мы столько получаем этой мусорной информации о нас, что мы научились уже не расстраиваться, когда о нас говорят нехорошие вещи. Бог им судья. Бог им воздаст. Аминь. Все, пусть будут благословены, и пусть они успеют принять живого Бога и совершать правильные вещи до воздаяния, пока им даст Господь. Все. Итак, второй пункт – это оппозиция людей. Третий пункт – это наше несовершенство. А то мы все говорим о ком-то, а себя забыли. Третий пункт – это наше несовершенство. Второе послание к Коринфянам, 12 главе, 7 по 11 стих. Вы знаете все, что Павел, он был болен в то время, и он писал как раз в это время, когда вот это жало было у него в плоти, и трудное время он переживал. Но тем не менее, какой бы он ни был помазанный, он понимал, что он еще далеко не совершенен. И он воспринимал вот это Божье действие по отношению к его здоровью. Он это воспринимал для того, чтобы самому остаться в совершенстве, ну, в том совершенстве, которое он уже достиг, а не возроптать и не ослабеть. И вот он пишет: «И чтобы я не зазнавался тем, что получил такие великие откровения». Ага, видите, я сразу читаю другой перевод. Следите, седьмой стих. «И чтобы я не зазнавался тем, что получил такие великие откровения, Бог дал мне жало в тело ангела сатаны, чтобы мучить меня». То есть не то, чтобы Бог дал, а он не запретил ему. Бог позволил, чтобы этот демонический дух, который давал ему эту болезнь, немощь, чтобы он мучил его. И Павел говорит, чтобы я не зазнавался. Он понимал, что если будет все хорошо, он может зазнаваться, что если что-то меня удерживает, то это для меня же, для моего же блага. И он говорит, 8 стих: «Я 3 раза умолял Господа, избави меня от этого. Но он отвечал мне: достаточно для тебя моей благодати, ведь сила лучше всего проявляется в слабости». То есть Бог его наставляет и дает ему это откровение. И Павел начинает понимать, что моя сила проявится не тогда, когда я буду исцелен, а тогда, когда я буду немощен, но останусь в своей вере, в уповании на Бога. Вот тут проявится сила Божья. И она так и проявлялась. Бог не болтун и не лжец. И если Павел понимал это, получил это откровение, то Бог, давший это откровение, исполнял свое слово. Он отвечал мне: «Достаточно для тебя моей благодати, ведь сила лучше всего проявляется в слабости. Поэтому я и хвалюсь с такой радостью своей слабостью, чтобы во мне была сила Христа. Да пусть я буду лучше слаб и болен, но лучше не потерять силу Христа. Потому что с Христом я могу преодолеть любые трудности, даже если я буду слаб и немощен. Но если я буду силен в теле, а Христа потеряю, то эти трудности меня очень быстро сломают». Павел это понимал. И мы должны это понимать, что мы несовершенны. 10 стих. «Поэтому я доволен и слабостями, и оскорблениями, и преследованиями, и трудностями». В нашем переводе этого нету, но в современном переводе вот эти вот больше перечисляются, более понятно. «И преследованиями, и трудностями, переносимыми мною ради Христа, потому что когда я слаб, тогда я силен». 11 стих. «Итак, я совсем поглупел, но вы сами меня к этому принудили. Вам следовало бы самим похвалить меня, ведь я ничем не хуже выдающихся апостолов, хотя на самом-то деле я ничто». Тот самый великий апостол, он говорит, по сравнению с другими апостолами, я еще не слаб. По сравнению с Петром, я слаб. С Иоанном, слаб. С Яковом, слаб. С другими апостолами, слаб. Это так, я говорю слаб, Павел говорит. Но по секрету скажу вам, я вообще ничто. Он признал свое несовершенство, что очень иногда трудно сделать нам. Понимаете? И из-за того, что мы не всегда признаем свое несовершенство, трудности мы не можем преодолеть в нашей жизни. Это одна из причин. И ну, Павел конкретно признавал это. Конкретно признавал. Понимал это. Итак, мы видим эти три причины, которые способствуют нашему столкновению с трудностями. Это сатана, его демоны. Вторая – оппозиция людей. И третья – это наше несовершенство. Мы должны его осознавать. Должны осознавать. Есть очень много мест Писаний, которые говорят, что если ты знаешь, если ты говоришь, что ты знаешь все, значит, ты не знаешь ничего. Если ты превозносишься, смотри, как бы тебе не упасть. То есть мы знаем, что Библия, она учит нас всегда мудрым и правильным вещам. Но когда мы имеем сокрушенное, смиренное сердце и признаем свое несовершенство, потому что один Бог совершенен. И когда Иисус живет действительно в нас, и мы видим, что мы все наши поступки, все наши слова, речи, общение, все, что происходит вокруг нас, это благословляет нас, не напрягает никого вокруг, а наоборот приносит благословение и радость и тебе, и окружающим, тогда ты начинаешь понимать свою смиренность. Итак, возникает из всех этих моментов, почему мы сталкиваемся с этими трудностями, мы увидели, возникает следующий вопрос. Как нам нужно относиться к трудностям и преодолевать их? Как нам нужно относиться к трудностям и как их преодолевать? Потому что если мы просто знаем, это теория, но если мы их преодолеваем, это уже практика, это уже успех. Итак, первое, что мы должны в нашей вот этой духовной войне с трудностями, не просто с демоном, я не говорю сейчас о духовной брани, с силами зла. Я говорю о тех трудностях, которые приходят в нашу жизнь. И очень часто. Итак, первое, что мы должны сделать, это понять, что если любим Бога, то Он все направляет ко благу. Если любишь Бога, Бог все делает ко благу. Это первое, что нам надо усвоить сегодня. Римлянам 8:28. Притом знаем, что любящим Бога, призванным по Его изволению, все содействует к чему? Ко благу. Аминь. Павел не говорит, что все тебе будет содействовать ко благу. Он говорит это конкретным людям. Он не говорит это всем подряд. Потому что церковь, она наполнена многими людьми, у всех свои характеры. У кого-то больше веры, у кого-то меньше. Но он говорит конкретно. Если ты хочешь, чтобы все содействовало тебе ко благу, ты должен быть любящий Бога и призванный по Его изволению. Но призванный по Его изволению – это каждый, кто приходит в церковь, он уже призван по Его изволению, потому что мы сами себя спасти не можем. И сами себя привести не можем. Но Дух Святой, Он это делает, эту работу. И если ты уже в Царстве Божьем, то Бог уже обратил на тебя внимание. Может быть, Он выжидает. Может быть, Он тебя еще что-то там уже начинает ломать, уже воспитывать. Я не знаю, Он суверенный Бог. Я не вмешиваюсь в Его дела. И хочу, чтобы Он вмешивался в мои дела. Да? Но многие хотят, чтобы он и не вмешивался в чьи-то дела. Да, вот делаем дела. Я когда-то был таким. Я говорил, хорошо, Бог, вот это я буду делать, а вот это ты не трожь. Это мое. Вот это мое, тут я получаю удовольствие, тут мне хорошо, там я так делаю, там вот так я уже привык. Туда я всю жизнь это делал, не лезь сюда, Господь. Вот я буду тебе делать, служить тебе всей верой и правдой, но только там, где я хочу. Да, мы многие так начинали свой путь. Может, кто-то и до сих пор так живет. Неправильно. Не было никакого блага. Да, приходило какое-то понимание, что-то там было, были какие-то желания, но я не видел того продвижения, я не видел того благословения, я не видел тех близких отношений с Духом Святым, я не ощущал их, я их не видел. До тех пор, пока я не сказал: «Все, Господь, все сферы моей жизни Твои. Я к Тебе не лезу, а Ты ко мне во всех делах, только Ты». И тогда я увидел благо Божье. В современном переводе написано в этом же стихе: «Мы знаем, что Бог все направляет ко благу и направляет тех, кто любит Его и кого Он призвал по Своему замыслу». Я еще раз говорю, если ты сегодня в церкви, это замысел Божий. Это замысел Божий. Почему? Потому что Бог, Он не призывает просто так. Он не пустослов. Он знает каждое сердце. Он знает каждому свое время. И вот мы приходим к кому-то и говорим: «Тебя любит Бог, тебе надо прийти в церковь». И мы очень часто слышим вот эту фразу, да: «И у меня еще не время. Я еще не созрел там, или я не готов. У меня еще не пришло мое время там». Ложь. Если тебя что-то побудило сказать человеку о любви Христа, это уже Божий замысел. Бог использует тебя, чтобы призвать ближнего твоего, родственника, просто прохожего в этом городе или еще кого-то. Это уже Божий замысел. Это уже Божий замысел. И ты уже исполнитель Его воли. И не надо говорить что и плакать, что вот я многим говорю, никто не приходит. Мы тоже многим говорим, и никто не приходит, к сожалению. Но это не наша уже забота. Мы должны говорить: не умолкайте о Господе, не умолкайте об Евангелии, говорите людям, и Бог сделает. Это Божий замысел. Бог призывает и грешных, и бедных, и богатых, призывает всех. Но не все Его понимают и любят. Аминь. Поэтому первое, что мы должны научиться понять, что если мы любим Бога, Он все направляет ко благу. Ты идешь, говоришь, это уже ко благу. Ко благу твоему, ко благу того, что ты говоришь. Ко благу церкви, ко благу исполнения воли Божьей. Все ко благу. Другое дело – результат. Это не твоя забота, я еще раз говорю. Не заостряйте свое внимание на результатах и не разочаровывайтесь от плохих результатов. Исполняйте то, для чего вы призваны и что для вас делает Бог. Поэтому все, что Бог делает, запомни, это все Он направляет ко благу. Итак, первый пункт, мы должны его соблюдать. И для этого нам нужно что? Терпение. К Евреям 10 глава, 36 стих. «Терпение нужно вам, чтобы, исполнив волю Божью, получить обещанное». И вот это терпение, очень интересно, что в греческом языке это слово очень многостороннее, и оно имеет очень много смысла. И оно толкуется как «имейте выдержку, стойкость, постоянство». И одно из толкований слова «терпение» в данном контексте – это перенесение трудностей. Перенесение трудностей, ну и выносливость. Одно из этих слов. Понимаешь, перенесение трудностей. То есть не преткновение перед трудностями, а перенесение трудностей. Ну, может быть, среди нас нету, и я никогда, когда ты говоришь кому-то Слово Божие, кого-то, ну, евангелизируем кого-то, и вдруг тебя кто-то ударит за то, что ты ему сказал там Слово Божие. Ударил, там, обозвал тебя или побил. Ну, со мной такого не было. Я уверен, что с вами тоже не было такого. Ну, у Павла было, я думаю. У кого-то еще было, может быть. Но смысл, что представь себе, ты пришел к своему соседу и принес ему благую весть, и он тебя ударяет. Ну, или друг, или знакомый, родственник. И он тебя ударяет, унижает тебя, обзывает тебя. Как ты чувствуешь себя вот после этого? Он ушел, ты остался сам с собой. Какое твое ощущение? Ну, не будем сейчас говорить о наших ощущениях. Ну, понятно, что очень неприятное, правда? Очень неприятно. И самое неприятное то, что иногда приходит мысль, я больше никому не буду говорить. Зачем я вообще открыл уста? Понимаете? То есть, другими словами, если тебя посещает такое желание не говорить больше, не открой уста, ты не преодолел эту трудность. Но когда ты получил, незаслуженно пускай ты получил, не огорчайся, ну, умойся, там, ну, вытри кровь, там, если там до крови сражались. Ну, в Евангелии видишь, что не до крови еще сражались. Неважно. Да? Главное, а преодолей эту трудность, преодолей ее внутри себя, внутри своего сердца. Он не услышал меня просто. Он просто поступил нехорошо. Он просто, не пришло его время, но я знаю, что он уже знает. Я посеял в нему семя. Я буду это говорить, завтра я на его двери повешу журнал «Путь», как там, «Путь Христа», «Твой путь». Или еще что-то брошу ему в почтовый ящик, какую-то нашу брошюрку. Ну, к примеру, я говорю, дорогие мои, вы должны понимать, что это трудность. Это конкретная трудность, когда мы подавлены от чего-то невосприятия Евангелия. Да? И поэтому первый пункт запомнили. Что все, что Бог делает, все, что происходит в вашей жизни, мы должны понимать, что Бог направляет все ко благу. Вот эта пощечина, которую ты получишь, она будет оценена хорошим орденом на небесах. Я вам это гарантирую. Бог такие вещи, когда мы страдаем за Евангелие, когда мы, ну, это не значит, что мы сейчас пойдем все искать, чтобы нас побили. Не надо этого делать, чтобы ордена получать. Не надо. Но мы должны понимать. Аминь. Итак, второй момент. Второй момент. Как мы должны преодолевать трудности и как побеждать их? И как к ним относиться? Это принять цель испытаний. Понять цель испытаний. Включи нижний левый. Понять цель испытаний. Второй момент. И Иаков пишет в своем послании, это да. Иакова, книга Иакова, 1 глава, со 2 по 4 стих. Иаков. Очень интересный есть момент, что цель во всяком испытании, которое бы мы ни проходили, и во всякой трудности, которая бы ни приходила в нашу жизнь, у Бога есть цель. Если с тобой что-то произошло, если кто-то тебя ударил за это, у Бога есть цель. Он хочет воспитать тебя, Он хочет утвердить тебя. Слава Богу, что нас никто не бьет и не ударит во имя Иисуса Христа. Да, ну, смотрите. Первая глава со 2 по 4 стих. «Братья мои, когда на вашу долю выпадают различные испытания, считайте это великой радостью. Ведь вы знаете, что испытания, которым подвергается ваша вера, вырабатывает у вас стойкость». Я читаю сразу другой. «А стойкость должна привести к достижению цели». К тому, чтобы вы стали зрелыми и совершенными, и чтобы не было у вас никаких недостатков. Понимаете, Иаков, он предупреждает и говорит, что будут гнать, могут даже ударить, могут унизить, могут вас, давление этого мира может на вас влиять. Но он предупреждает, что у Бога есть цель. Мы должны понять Божью цель. Когда ты знаешь, что у Бога есть цель в твоей жизни, для тебя есть цель, которую ты должен достичь, то все ты будешь преодолевать, всякие неприятности, всякие трудности ты будешь преодолевать смело. И Бог хочет, чтобы мы стали, вот Его цель Божья, да, в конце, чтобы мы были совершенны во всей полноте, без всякого недостатка, или, как я говорил, стали зрелыми и совершенными, и чтобы не было у нас никаких недостатков. И в 4 стихе есть такой момент, Терпение же должно иметь совершенное действие. То есть терпение, в современном переводе написано «а стойкость». Стойкость должна привести к достижению цели. Вот эта стойкость, то есть ты непоколебим, как бы тебя ни унижали. Не позволь свой разум войти этим мыслям. Зачем я это делал, никому не буду говорить. Я, может быть, сам неправильно делаю, а может, не сомневайся, у тебя правильный путь. Ты в церкви живого Бога. Ты живешь на этой земле временно, чтобы жизнь твоя была вечной жизнью. Помните, как Павел говорил? Когда я узнал, мы начали жить, как будто бы он не жил раньше. Так и мы должны понимать. Мы должны понимать и ценить эту жизнь, что у Бога есть цель. Цель, чтобы ты жил всегда с Ним. Он хочет сделать нас зрелыми и совершенными, чтобы не было никаких недостатков. Итак, мы должны понимать, что вера, она приводит к каким-то испытаниям. Вера приводит к каким-то испытаниям. А испытания, как мы читали, они дают нам вот эту стойкость. И когда мы настолько испытаны и уже стойки в нашей цели, в наших испытаниях, выдерживаемых, то Он это все делает для того, чтобы была достигнута цель. Цель – стать зрелыми, стать совершенными во всей полноте и без всякого недостатка. Поэтому мы должны показывать всем нашим естеством истинность нашей веры. Поэтому Иисус и говорит: «Ударили по правой щеке, подставь левую щеку». То есть тут надо тоже иметь глубокий смысл. Не надо, чтобы тебя избивали и так далее. Но Он говорит, что если тебя не приняли, то поставь правую щеку, чтобы объяснить человеку по-другому. Пусть тебя еще раз ударят, пусть тебя еще раз отвергнут. Ну, это целая проповедь о щеках. Там мы будем в другое время, когда поговорим, потому что там, чтобы получить по правой щеке, тебе должны дать левой рукой. Там, это можно целые проповеди об этом говорить. Мы не будем сегодня об этом говорить. Но мы должны это понимать и доказать вот эту истинность нашей веры. Потому что наша вера, она драгоценнее золота. Драгоценнее золота. И истинность ее должна быть испытана и доказана. Как ты докажешь свою веру? Есть очень хороший фильм, как приехала Евангелие в Японию. Там, может быть, видели, я не помню, как он называется. «Молчание», по-моему. Недавно был фильм такой про веру. Ну, там приехали, привезли Евангелие. А у них была своя религия, и казнили тех, кто приносит Евангелие. И вот там были моменты, как их ломали, какие казни делали. Это просто трудно смотреть этот фильм. И как зарождалось христианство в Японии, оно так и там подавляется и по сей день. Но тем не менее, как это все происходило, и как люди за веру, одни умирали, одни сламывались. Там надо было наступить на облик Христа там, или что-то такое, священное от Христа, и как бы наступить на него ногой и сказать: «Я отрекаюсь от Христа». И никто никого не заставлял там, ну, на их глазах устраивали всякие казни, там, эти садистки, пытки. Все вот это вот происходило, это просто ужасно. Это к фильму ужасов можно отнести, больше, чем к христианскому фильму этот фильм. Но тем не менее показывалась и вот эта истинность их веры многих-многих людей, которые вот не ломались. Они доказывали свою, через вот эти испытания они доказывали свою веру. Доказывали свою преданность Христу, не ломались. Поэтому мы должны понимать, что вера, которая она испытана и доказана, она принесет тебе похвалу от Бога. Ведь мы, когда читаем послание к церквям, мы читаем также, что Он говорит: «Ты хорошо служил, ты многое хорошо делал, но имею против тебя кое-что сказать». Понимаете, вот это тот момент, когда мы как бы вроде бы и имеем веру, но она еще не совсем у нас испытана, не совсем доказана. И мы должны над этим работать, потому что Бог хочет дать похвалу. Он хочет прославить тебя, Он хочет прославить свою невесту, свою церковь. Он хочет прославить и благословить, обильно благословить. Но Он хочет, чтобы для этого была у нас хорошая, испытанная вера. Испытанная вера. Потому что вера Божья – это орудие, которым мы можем сдвигать любую гору. Евангелие говорит: по вере вашей горы будут сдвигаться. Повели горе, вернись море, и по вере вашей она вернется море. Поэтому вот что значит наша вера? Это орудие, которым мы сдвигаем всякие горы, решаем любые задачи, которые мы ставим перед собой. И такое орудие, оно опасно в руках того, кто недостаточно искренен. Такое орудие опасно, если ты недостаточно искренен. Почему? Потому что славу Божью ты можешь превратить в поношение Бога, в погашение веры своих ближних, и, естественно, в итоге и сам упадешь. Поэтому вера, она эффективна для великих дел только после того, как прошла испытание на истинность. И это у нас должно быть неотъемлемой частью. Первое послание Петра, он говорит в первом стихе, в первой главе, 6-7 стих. «Так радуйтесь этому, даже если теперь и приходится совсем ненадолго погоревать от разных испытаний». Я читаю сразу с другого перевода, вы ловите. «Так радуйтесь этому, даже если теперь и приходится совсем ненадолго». Но он понимает, что время-то оно скоротечно. «И погоревать от разных испытаний». 7 стих. «Ведь и золото испытывают огнем, хотя огонь может его разрушить. А ваша вера драгоценнее золота, и истинность ее должна быть испытана и доказана». «Испытана и доказана, чтобы получить похвалу, славу и честь в день, когда явит себя Иисус Христос». Поэтому запомните, что испытанная вера драгоценнее золота. Вера, не испытанная подобно золоту, не прошедшая через огонь, имеет много грязи и примесей. Как золото имеет много грязи и примесей, так и наша вера. Если она у тебя не испытана, то ты просто веришь. Просто верят и бесы, и демоны. Они тоже просто верят, что Иисус Христос есть Господь. Ну и что? Но это не даст им права войти в Царство Божие. Понимаешь? Итак, мы видим второй момент, как с этим бороться и как достичь победы. И теперь третий момент. Что самое, ну не самое, а одно из самых важных моментов, чтобы пройти эти трудности, как к ним относиться и как их преодолеть. Я уже заканчиваю, вы устали, верю. Надо было не включать батареи. Третий пункт – это нужно молиться. Это наша молитва. Почему? Потому что молитва, она помогает четко определить ситуацию. Если в твоей жизни что-то происходит в какой-то момент, в какой-то сфере, может, в твоей жизни, и ты с этим приходишь к Богу, я не против, я не говорю и никого, Боже упаси, не упрекаю, когда кто-то звонит и говорит: «Пастор, у меня там такая-то проблема, помолитесь». Нормально, мы и молимся, и будем молиться, звоните. Это наоборот хорошо, когда мы поддерживаемся друг друга в молитве. Но что я хочу сказать, что есть многие люди, которые отдают свои трудности, отдают кому-то. «Вот помолитесь за меня, вот пусть за меня помолятся там на домашней группе». И сами ничего при этом не хотят приложить. Это неправильно. Когда ты обращаешься и хочешь, чтобы за тебя молились или за какую-то ситуацию в твоей жизни, ты попросил, и сам же иди молись, и сам начинай просить у Бога, сам обращайся к Нему с этим. И поддержка, кого ты попросил, чтобы тебя поддержали в молитве или помолились об той ситуации. Это единство. Оно сокрушит многие твердыни дьявола в твоей жизни, в этой ситуации. Но когда молится вся церковь, ты попросил, чтобы церковь молилась, а сам пошел где-то куда-то, не то делаешь не то, что нужно делать, а церковь за тебя молится. Бог может по своей милости и явит, может быть. Может быть. А может быть и нет. И церковь потеряла время, церковь потеряла силу, ты подорвал веру, потому что ты не получишь то, что хочешь, хоть и церковь вся молилась. Понимаешь, что может делать молитва? Поэтому усиленная молитва праведника, она может много, но молитва должна быть молитвой. Как со стороны нуждающегося, так и со стороны поддерживающих. Поэтому звоните, я еще раз говорю, звоните, будем молиться, не проблема. Это наша обязанность, чтобы всегда поддерживать друг друга в молитве, со всяким прошением, с благодарением. Поэтому это очень важно, звонить и иметь. Но и при этом я еще раз говорю, не забывайте самим также держать, стоять в молитве. Поэтому молитва, она понимает, вот это, помогает нам понять ситуацию. И когда мы приходим в молитве о той или иной ситуации, мы получаем от Бога какие-то направления, как преодолевать эти трудности. То есть через нашу молитву, что такое вообще молитва? Мы приходим к Богу с каким-то прошением или с каким-то нашим желанием. И во время молитвы ты начинаешь много уже понимать. Иногда Бог вообще не хочет ничего сделать по твоей молитве, потому что ты просишь, может быть, не на добро. Может, ты неправильно понимаешь добро. Может, ты неправильно понимаешь Царство Божье. Может, ты неправильно понимаешь то, что происходит вокруг тебя. Есть множество людей в нашей жизни, вокруг нас, которые считают, что они, если делают добро, то значит все. Они уже спасены, они уже Божьи дети. Нет. Сейчас есть одна книга, недавно у нас появилась, называется «Бог или добро». А? «Бог или добро». То есть и вот автор Джон Бивер, он очень красиво описывает, что не все то добро, которое делают люди, не все это есть Бог. Не все это есть Бог. И мы должны, читайте эту книгу, я не делаю рекламу книги, она сама за себя скажет, если вы будете читать ее. Поэтому молитва – это очень важный факт в жизни верующих, в нашей жизни, который поможет нам в любой ситуации преодолеть трудности. Иакова, 1 глава, 5-9 стих, с 5 по 9 стих. Посмотрите, мы все иногда считаем себя мудрыми, и мы не всегда обращаемся к Богу. «Бог, дай мне мудрость». «Бог, дай мне какую-то милость», «Бог, дай мне сострадание». Мы теоретически, может, это иногда и говорим, но мы не осознаем, что если ты просишь у Бога мудрости, то ты должен поступать уже мудро, ты должен в каждой ситуации видеть мудрость, как правильно задать вопрос, как правильно на него ответить, как правильно сделать шаг в сторону, как правильно сделать шаг вперед. Или имей мудрость, если ты об этом просишь. А мы говорим: «Господь, благослови меня мудростью», и начинаем делать глупые вопросы, язык помело, мысли летают неизвестно где, ноги идут неизвестно куда, и все, и так далее, и так далее, и так далее. Зачем ты просишь? Зачем ты просишь? И здесь мы читаем: «Если же у кого из вас не достает мудрости, да просит у Бога, дающего всем просто и без упреков, и дастся ему». Понимаешь, если ты понимаешь, что в твоей жизни чего-то не достает, то Библия говорит: проси у Бога. Что такое просить у Бога? Это молитва. Просить у Бога – это не просто просить, попросить. Да, как можно просто попросить? Вот ты там делаешь что-то, какое-то нехорошее, неугодное дело, и говоришь: дай. Ты просто попросил. Но когда ты просишь у Бога, это молитва. Это невозможно к Богу прийти и сказать: «Дай, хочу». Ну, у нас-то возможно вообще-то. У некоторых, наверное. Я не знаю. Но если еще у кого-то это возможно, то это должно перестать быть возможным. И мы должны понимать, что просить у Бога – это значит прийти к Нему в молитве. Побежал туда: «Господь, защити моих детей». И все, и забыл. Это просто просьба, которая долетела не выше, чем злоба поднебесная. Итак, летит она туда, и злоба поднебесная там летает, а бух, ударилась и упала. Вот как птица, да, вот об стекло. Увидела свободу и летит, а там стекло. Раз, и все. Вот так наши молитвы, вернее, наши «хочу, дай», вот так они примерно действуют в этой жизни. Они взымаются к Богу и тут падают пораженными от силы злобы поднебесной. Но когда приходит твое «хочу» или «дай», но приходишь в молитве и начинаешь стоять в молитве, то вот эта злоба поднебесная, она разрывает свои цепи, потому что она не может устоять от твоего общения с Богом. Бог не позволит, чтобы кто-то препятствовал твоим отношениям, его отношениям с тобою. Сам Бог позаботится, чтобы был прямой, высвобождена прямая связь, прямой коридор, прямая линия, без всякой прослушки. Да, если прослушка будет, пусть слушают. Когда-то было недавно, что сейчас будут прослушивать все телефоны. Я говорю, ну и слава Богу, я буду больше говорить по телефону о Боге теперь. И пусть прослушивают. Это побуждает нас не бояться прослушки. Это побуждает нас больше проповедовать. Евангелие должно быть. А те, кто делает левые, черные, грязные дела, вот они пусть и боятся. Они и так живут в страхе. А тут еще больше на них страха. Поэтому все содействует верующему ко благу. Аминь. Если же у кого не достает мудрости, да помолись и попроси у Бога. Я бы вставил еще одно слово, хотя не имею права. Да просит у Бога, дающего всем просто и без упреков, и дастся ему. 6 стих. Но да просит с верою, немало не сомневаясь, потому что сомневающийся подобен морской волне, ветром поднимаемой и развиваемой. Да не думает такой человек получить что-нибудь от Господа. Человек с двоящимися мыслями не тверд во всех путях своих. Да хвалится брат, униженный высотою своею. Понимаете смысл этих стихов? Понимаете, что когда человек, он не гордится и не возносится, а приходит к Богу в молитве, вот он ощутит силу от Бога. Он ощутит это благословение. И там, где он будет унижен в этой высоте этого мира, где его унизят, где Церковь Божию будут гнать, там Бог ее возвысит. И как бы нас ни гнали как церковь, как бы нас ни гнали как собрание, я верю и уверен, что придет время и уже приходит, когда Бог нас возвысит. И тебя возвысит, и меня возвысит. И церковь нашу возвысит. И духовное исцеление все мы получим. Аминь. Аминь. Слава Богу. Давайте мы склоним наши головы.